Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Мария Стрякова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Совет Федерации приостановил участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В России сегодня проходит досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В Грузии будет отменено чрезвычайное положение. В Пензенской области задержан глава секты, члены которой заточили себя под землю. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе ДОВСЕ. Соответствующий закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, Госдума приняла 7 ноября. Глава МИДа Сергей Лавров заявил накануне, что Россия приостановит действие договора с 12 декабря. Москва готова снять мораторий в случае ратификации странами НАТО, адаптированного ДОВСЕ. В Пензенской области сотрудники милиции задержали главу секты, члены которой заточили себя под землю, намереваясь дождаться там конца света. Петр Кузнецов, или отец Петр, как его называют последователи, сейчас находится на психиатрическом обследовании. Он стал известен после того, как призвал своих сторонников спрятаться под землей. 30 человек вырыли пещеры недалеко от села Никольское и укрылись там в надежде пережить конец света, который, как предрек их лидер, ожидается в мае 2008 года. Люди взяли с собой запас продуктов и завалили вход. При этом они захватили с собой газовые баллоны, пообещав взорвать себя, если их начнут вызволять оттуда силой. В Якутии 2 человека погибли и еще 2 пострадали при пожаре на электростанции. ЧП произошло в поселке Улахан-Кюель Верхоянского района. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, по предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Электроснабжение в поселке уже восстановлено. Число жертв мощного урагана, обрушившегося на Бангладеш, превысило 240, сообщают власти. Сотни людей пострадали, десятки тысяч пришлось эвакуировать. В прибрежных районах Бангладеш приливные волны достигают 15 метров в высоту. Сильно пострадали 3 города с населением в 700 тысяч человек. Некоторые деревни полностью снесены с лица земли. В Бенгальском заливе пропали без вести около 100 рыболовных судов. Сила ветра достигала 250 км в час. Углубившись внутрь страны, ураган ослабел.
Радио «Свобода». Новости.
В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. Как сообщила член Центра избиркома Елена Дубровина, сегодня досрочное голосование пройдет в Республике Тыва, на Камчатке, в Мурманской и Сахалинской областях. Подсчет голосов будет проведен сразу же, но обнародованы эти данные будут по завершении голосования на всей территории России 2 декабря. В Твери в четверг прошел форум сторонников президента России Владимира Путина. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Из-за большого количества делегатов Первого Всероссийского совета инициативы в поддержку Владимира Путина зал этого форума оказался, по словам организаторов, забит под завязку. Именно поэтому часть журналистов, а именно общероссийские телеканалы, информагентства и газеты, внутрь здания попали, а зарубежные СМИ, в том числе Радио Свобода, остались мерзнуть на улице. На самом форуме, куда я все-таки попал, много и долго говорили о президенте. Одни делегаты предлагали изменить Конституцию, чтобы Владимир Путин остался таки на третий срок. Другие утверждали, что менять закон нет нужды. Владимир Путин просто должен остаться во власти. Именно вопрос, создастся ли новое движение в поддержку главы государства, волновал собравшихся журналистов. Движение в Твери не создали. Закончился форум утверждением обращения гражданам России. Его последний абзац зачитаю. Каждый человек в нашей стране должен иметь ясные и твердые гарантии стабильной жизни. Поэтому мы призываем всех объединиться и на выборах 2 декабря 2007 года поддержать нашего национального лидера Владимира Путина.
Рассказал наш корреспондент Максим Ярошевский. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Как сообщает радио «Эхо Москвы», акция состоится в городе Сертолово. Заявка на проведение марша поступила от партии «Яблоко». Городские власти разрешили шествие. Участники марша намерены выразить протест против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на продовольствие. Власти Москвы и Нижнего Новгорода пока не дали согласия на проведение марша несогласных 24 ноября в форме шествия и разрешают только митинги. Организатор акции «Коалиция Другая Россия» заявляет, что не откажется от своих намерений. Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. Эти данные приводит Азово-Черноморское управление Росрыболовства. В минувшее воскресенье в результате сильного шторма в Азовском и Черном морях затонули 4 судна. Еще 6 сели на мель, 2 танкера получили повреждения. В воду попали около 2000 тонн мазута. На затонувших сухогрузах находится 7000 тонн серы. От загрязнения воды уже погибли десятки тысяч птиц и рыб. В Грузии сегодня вечером будет отменено чрезвычайное положение. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджаназе сообщила депутатам, что с 19 часов пятницы чрезвычайное положение на территории страны отменяется. По словам госпожи Бурджаназе, соответствующий указ подписал президент Грузии Михаил Саакашвили. Однако накануне возникли серьезные трудности, свидетельствующие о сохранении системных противоречий между сторонами. Среди оппозиции образовалось радикальное крыло. Лидер республиканцев Тинатин Хидашели заявила, что власти не хотят идти на уступки. Кроме того, МВД Грузии после допроса бывшего государственного министра и одного из лидеров оппозиции Георгия Хайндравы, он также проходит пока в качестве свидетеля по делу о попытке госпереворота, распространил запись телефонного разговора между Георгием Хайндравой и сотрудником российского посольства Петром Соломатиным, который, как утверждает МВД Грузии, является резидентом службы внешней разведки России и выслан из Грузии за шпионскую деятельность. Этот короткий разговор привел к беспрецедентному дипломатическому скандалу между Россией и Грузией. Георгий Хайндрава заявляет, что в ходе встречи обсуждал с Петром Соломатиным не организацию митингов, а мирное урегулирование конфликта в Южной Осетии и Абхазии.
Это был корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Во Франции четвертый день продолжается забастовка работников транспорта. В Париже ходит едва ли четверть поездов метро и треть автобусов. Продолжаются серьезные сбои в работе железных дорог. Французам пришлось сесть за руль, в результате чего образовались огромные пробки на магистралях. Транспортники протестуют против планов правительства отменить льготный режим пенсий, которым они пользовались более полувека.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков в эфире «Час прессы». Сегодня и вчера большинство российских средств массовой информации активно обсуждали и обсуждают прошедшую в Твери учредительную конференцию «Движение в поддержку Владимира Путина». Более 700 делегатов из 80 регионов страны, в том числе, конечно, делегаты из Петербурга, подписались под резолюцией о создании Всероссийского совета инициативных групп в поддержку Путина и пообещали не терять бдительности, пока не убедятся, что и после президентских выборов 2008 года курс нынешнего президента будет продолжен. Еще раньше, несколько дней назад, депутат Госдумы «Единорос» Абдул-Хаким Султыгов выступил с инициативой создать в России институт национального лидера и закрепить этот статус за Владимиром Путиным. Об этом, об удивительной любви российского народа к своему президенту, мы и поговорим сегодня. Попытаемся разобраться в этом явлении. У нас в студии политолог, обозреватель интернет-издания globalrus.ru Сергей Шелин и историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 961-43, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, давайте я хотел сразу вам предложить дать оценку вот происходящим вот этим двум явлениям, инициативе Абдул-Хакима Султыгова и прошедшему в Твери учредительному съезду. Это как бы общее единонаправление работающее. Да, давайте с вас начнем, Сергей Шин.
Здравствуйте. Сначала о статье господина Султыгова. Я ее прочел внимательно в свое время. Честно признаюсь, первые две трети я просто не понял. Она написана очень усложненным языком, но это доктор политических наук, не для всех, что называется, текст. Вот. Там, ну, так сказать, доводы в пользу того, что он предлагает. Но выводы, мне кажется, я понял. Он предлагает действительно ввести институт национального лидера, но надо сказать, что он не уточняет, каким способом это будет, как бы сказать, институционализировано. То есть это будет неформальный такой титул, или это будет как-то путем изменений в Конституции, там, в нашем законодательстве, будет вписано в законы. И это главная проблема, как я понимаю, вот, которая возникла при обсуждении этого текста, может быть, вот, как-то в нашем обсуждении это она получит продолжение. Но, насколько я понимаю, «Единая Россия», на сайте которой сначала появилась эта статья, она в какой-то степени от нее отмежевалась, потому что вот сейчас ее, по-моему, на сайте нет там у них. Значит, так что, в каком-то смысле, это пока на сегодня это одно из мнений, скажем так, которые обсуждаются. Теперь, что касается недавнего вот этого мероприятия...
вчерашнего.
Да, вчерашнего в Твери. Ну, в какой-то степени мы сейчас живем так, оглядываясь назад, смотрим на наш опыт прошлого, особенно прошлого века, и мне кажется, что это такой синтез таких вот мероприятий прошлого века, таких советских, с современными политическими технологиями. Насколько он удачен, судить пока не берусь.
Да, журнал «Власть» тоже отмечает, что, собственно говоря, непонятно абсолютно, что предлагает Султыга в том плане, как менять и Конституцию или что-то и вообще делать, чтобы принять такую концепцию и создать институт национального лидера. Пожалуйста, Александр Скобов, ваше отношение к происходящему.
Ну, во-первых, я хотел бы даже расширить список событий, которые укладываются вот в эту общую канву. Тут можно, например, и вспомнить инициативу Никиты Михалкова с этим письмом, в котором он позволил себе выступить от имени 60 тысяч деятелей культуры. Как это все оценивать? Ну, если оценивать это все с, так скажем, эстетической и этической точки зрения, ну, то у меня нет для этого других слов, как очередной приступ халуйства, лизоблюдства и раболепия определенной части российского общества. Я не берусь сейчас точно оценивать, какой именно части, но определенная часть российского общества действительно вот, проявляет такое верноподлинническое рвение. Но нам, наверное, более интересны не эмоциональные оценки, а анализ того, как это влияет на политический процесс и какую тенденцию в политическом развитии нашего общества это все отражает. Мне представляется, что все более очевидной становится тенденция к формированию в России авторитарно-патерналистского режима, авторитарно-патерналистской модели общества, принципиально противоположной демократической модели гражданского общества. Можно здесь много говорить о том, что Россия в очередной раз отторгает от себя западную модель политического развития, но, наверное, все-таки надо прежде всего разобраться в причинах, почему это в очередной раз происходит, какие силы за этим стоят, какие интересы за этим стоят, потому что просто так ничего не бывает. Потому что, ну, вряд ли кто-нибудь всерьез будет думать, что все это происходит действительно в результате такой гражданской инициативы снизу. Это гражданская инициатива снизу очень умело готовится, стимулируется, направляется. Наше общество, к сожалению, сейчас не способно ни на какую инициативу снизу, ни на проправительственную, ни на оппозиционную.
Да, Александр, я прерву вас, но вы знаете, вот информационное агентство сообщает, что в поддержку Путина участники этой конференции в Твери собрали 30 миллионов подписей уже. Это учитывая, что население России составляет 147 миллионов человек. Таким образом, в поддержку Путина подписалась пятая часть населения России. А если не учитывать несовершеннолетних, то и того больше. Как вы это можете объяснить, собственно говоря?
Ну, я думаю, что реальная цифра действительно поддерживающих Путина даже больше и составляет где-то от четверти до трети российского общества. Я, конечно, не принимаю всерьез вот эти рейтинги, где говорится о 70% его поддержки, но от четверти до трети это очень много на самом деле, к сожалению, это действительно очень большая доля и достаточно... напористый и наглый политический режим, используя такую часть общества, может натворить очень много.
Потом, кстати говоря, нигде в средствах массовой информации не была проведена та анкета, под которую якобы собирались подписи, кстати говоря, Астахов ее не представил никому.
Ну, скажем, я не видел, чтобы у нас в городе собирали подписи, да, я просто, не знаю, видимо, собирали в каких-то других местах, где я не бывал.
Наверное, подразумевается, что все петербуржцы поддерживают курс Путина. А мы продолжим после объявления.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политолог, обозреватель интернет-издания global.rus.ru Сергей Шелин и историк, политический обозреватель интернет-издания грани.ру Александр Скобов. Александр, вы как историк, мне очень интересно, да, это я опять-таки возвращаюсь к этой инициативе депутата Султыгова. Какие наиболее яркие примеры возникновения национальных лидеров могли бы привести из истории России, скажем так, да, ну, может быть, и какие-то из других странах тоже?
Ну, в России я не могу привести примера вот в таком смысле какого-то национального лидера. То, что пытаются смоделировать определенная часть правящей элиты, выразителем, видимо, взглядов которой в данном случае выступил Султыгов, но скорее это напоминает институт национального лидера в таких авторитарных или даже тоталитарных государствах, как фашистская Италия, франкистская Испания, гитлеровская Германия. Но в России там несколько иначе все было. Там не столько авторитарная власть основывалась на харизме какого-то конкретного человека, сколько на харизме его статуса. Значит, вот царь-батюшка должен быть, и он непогрешим, потому что царь-батюшка должен быть непогрешим. Независимо от того, кто в данный момент является царем-батюшкой. Это такая вот запрос, опять-таки, определенной части общества на статус хозяина, статус такого вот патриархального, патерналистского правителя. В данном случае это слабо коррелируется с личностью самого Путина, потому что, ну, явно его личность не соответствует таким харизматическим лидерам и демократических стран, какими были, скажем, Рузвельт и Черчилль, и тоталитарных стран. Вот. Но мне во всем этом другое показалось более интересно. Не столько вот этот термин «национальный лидер» и путем какого обряда, какой процедуры будет этот титул присваиваться. В статье Султыгова меня больше заинтересовало выражение «национальный собор», как, «собор российской нации», который должен... Значит, провозгласить Путина национальным лидером, и это будет форум, пишет Султыгов, всех политических сил, которые должны будут принести присягу на верность выбору, сделанному народом, на верность национальному лидеру страны. Вот, по-моему, я почти дословно цитирую господина Султыгова. Что тут бросается в глаза? Ну, во-первых, терминология. Терминология взята из... Средневековья российского, значит, земские соборы собирались в 16-17 веках и были совещательными органами при царях. Был земский собор, который действительно сыграл существенную роль в конце смутного времени, но он избрал на царство новую династию Романовых. И, в общем-то, на этом была поставлена точка попыткам, имевшим место во время смуты, все-таки внедрить в российскую политическую практику договорное начало в отношениях между властью и обществом. Такие попытки делались. Они были слабые достаточно, но все-таки они были. Значит, с избранием династии Романовых этим попыткам был положен конец. То есть вот та модель, в которой не народ присягает правителю, а правитель все-таки присягает народу, она была отторгнута. И не случайно эта терминология появляется сейчас вновь, потому что сейчас мы как раз наблюдаем момент очередного отторжения этой модели и возвращения к модели, в которой народ присягает на верность лидеру, народ присягает на верность царю или правителю, или, ну, как угодно это можно назвать. Вот, Султыгов, обратите внимание, он ставит знак равенства между присягой на верность выбору народа и присягой на верность правителю. Это первое. Второе. Даже если говорить только о присяге на верность выбору народа, то демократическая система не предполагает, что разные политические силы должны присягать на верность выбору даже большинства народа, потому что в демократической системе всегда есть часть общества, которая согласна с выбором большинства на текущий момент, часть общества, которая не согласна. Это дикость с точки зрения демократической системы. Но вот то, что мнение Султыгова не считается на сегодняшний день официальным мнением партии «Единая Россия», в общем-то, это ничего не значит, потому что, если посмотреть биографию Султыгова, он достаточно часто проявлял способность бежать впереди паровоза, но именно впереди паровоза, а не вбок. То есть он выражает какую-то имеющую место тенденцию. И если даже в чем-то и проговаривается, и оговаривается, что в данный момент не приветствуется, то это, что называется, оговорки власти по Фрейду.
Сегодня Фонтанка.ру приводит со ссылкой на газету «The Times» такую информацию о том, что на сегодняшний день сайт «Движение за Путина» является вторым по популярности сайтом после интернет-ресурса партии «Единая Россия». И несмотря на то, что лидеры движения отрицают связь с Кремлем и настаивают на спонтанности мероприятий, специалисты сомневаются в этом. Негативное отношение к пропутинским выступлениям породило другой сайт против Путина, который поддержали около 4000 человек. Как заявляют организаторы сайта, их основная задача – бороться с саистскими претензиями Путина на власть. Ну вот я обратился и посмотрел на сайт «За Путина», и там обнаружил большое количество музыкальных, в частности, все-таки у нас радиостанция, примеров любви и выражения своих эмоций в отношении Владимира Владимировича. Давайте я предлагаю послушать музыкальные фрагменты некоторых таких вот примеров.
Ну-ка вместе собирайте лучших друзей, к нам приехал долгожданный супер-диджей. Если он свою пластинку крутит рукой, весь народ вокруг танцует, как заводной. Everybody, скажем, дяди, мы так ждали, мы скучали, начинайте ваше шоу. Сори, Джексон, мистер Джексон, мы скажем честно, между прочим, вам и прочим, понять пора, ваши песни интересны. Но, как известно, мистер Путин встал у пульта, танцуем до утра.
Мистер Путин встал у пульта, танцуем до утра. Эта песня называется «Путин Джей», да, «Путин Дикс-Жокей», да, скажем так. Вот, еще одна маленькая выдержка, то есть маленький фрагмент из песни.
Пришел домой, слегка устал. Жена Танюха вроде спит. Налил себе еще полста. Вдруг слышу в спальне, дверь скрипит. И точно в следующий момент без брюк, практически как и есть, на кухню входит, вот вам крест, Владимир Путин, президент.
Это песня Бориса Дрогилева «Встреча с Путиным». Еще последний фрагмент послушаем.
Покуситесь на президента. Президент — это поп-фигура. Ты целишься снова в него из толпы, стрелою Амура. Покуситесь на президента. У него теплый взгляд и улыбка. Но думать, что он не умеет стрелять, большая ошибка. Хочешь стать государственной тайной, мечтой в броне невесомой, помни, он в сердце бомжа и в дыхании Газпрома.
Ну, это известная песня группы Underwood «Покуситесь на президента». Ну, мне интересно ваше мнение как журналистов. То, что мы послушали, выложено на сайте zaputin.ru. Да? Пожалуйста, Сергей Шульц.
Ну, мне не кажется, что что это такие замечательные хиты, которые повысят популярность сильно нашего президента. Хотя в то же время легко узнаются, ну, такие нормальные пиар-технологии, именно так это и делается. Это как раз в большой степени такой... На самом деле, вот там много говорим о том, что мы отходим от Запада. На самом деле, это и есть дыхание Запада. Потому что именно таким образом на Западе очень часто рекламируют различные политические фигуры. Но речь идет именно о выборах. То есть, вот феномен, вот тот, который мы сейчас переживаем, как раз состоит в том, что президент Путин не идет на третий срок, а кампания ведется так, как будто ему помогают выбраться в третий раз. Вот в чем проблема.
То, что Борис Грызлов заявил недавно совсем, что это не выбор, а референдум. Ваше мнение, Александр?
Ну, если вы спрашиваете мое мнение о прослушанных музыкальных фрагментах, то я в некотором недоумении, потому что, вот, ну, с моей точки зрения и по моим вкусам, подобные вещи должны работать на понижение. То есть это скорее это шаржи, пародии, карикатуры какие-то совершенно гротескные на народную любовь к Путину. Скорее, они могли бы быть взяты на вооружение антипутинской пропагандой, и достаточно значительная есть часть современного российского общества, которая так бы их и воспринимала. Но является ли это дыханием Запада? Ну, с одной стороны, наверное, да, потому что невозможно жить в современном информационном мире, в мире информационных технологий, и быть от него совершенно свободным и совершенно отгороженным. То есть технологии используются, безусловно. И вот интересно все-таки, что они приобретают на нашей почве какую-то совершенно уже гротескно-карикатурную форму. Вот. А что касается третьего срока, эта тема обсуждалась, продолжает обсуждаться, и, видимо, будет обсуждаться до самых выборов. Но те манипуляции, которые предпринимают сейчас правящая элита и различные ее отряды, скажем так, потому что там много разных групп, каждая из которых, наверное, старается какой-то свой проект реализовать, они ищут, они пробуют, они сталкиваются... Ну, настолько уже неприличными становятся все эти манипуляции вокруг вопроса о том, как оставить Владимира Владимировича у власти. Но, опять-таки, неприличие – это эмоциональная оценка. Давайте смотреть, что за этим стоит, какой механизм общественный, какие общественные силы и какие интересы. Вот с моей точки зрения, это ну, те люди, которые сегодня стоят у власти в России, не имеют какой-то идеологии своей, какой-то своей вот идеи их вдохновляющей. Это чисто прагматическая группа людей. Их интересуют власти, связанные с ней блага, и как это все возможно сохранить. Но вот их поведение, оно показывает, насколько система этой власти на самом деле висит на ниточке, насколько все завязано на эту самую одну личность. И как они все боятся, потеряв эту личность, разрушения всей системы существующей власти. Причем не в результате там, какого-то народного протеста, народной революции. Сегодня российский народ к этому абсолютно не готов. Хотя тоже, когда будет готов, это все непредсказуемо. Бывают совершенно неожиданные повороты. Но, видимо, вся правящая элита прекрасно понимает, что без этой личности внутри нее начнется тут же такая борьба, которая дестабилизирует всю систему, которая обрушит всю конструкцию.
Спасибо, Александр Скобов. А я прочитаю то, что нам написали наши постоянные слушатели, семья Майоровых. По-человечески Путин вызывает сочувствие, как величайший заложник начала 21 века. А все эти Агаповы, Астаховы и их последователи, факелоносцы, только презрение и отвращение. Ну, мы продолжим после небольшого объявления, после краткой сводки новостей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Психологические проблемы родителей, не сдавших детей-инвалидов в специальные интернаты. Обсуждают эксперт, семейный психотерапевт, член Европейской ассоциации психотерапевтов Ольга Березкина. Ведущая Татьяна Ткачук.
Продолжение нашей передачи, в которой принимают участие политолог, обозреватель интернет-издания global.rus.ru Сергей Шелин и историк, политический обозреватель интернет-издания грани.ру Александр Скобов, слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе ДОВСЕ. Соответствующий закон, внесенный президентом Владимиром Путиным, Госдума приняла 7 ноября. Глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия приостановит действие договора с 12 декабря. В Пензенской области сотрудники милиции задержали главу секты, члены которой заточили себя под землю, намереваясь дождаться там конца света. Мощность взрывного устройства, которое сработало в четверг вечером в московском кафе, составляла около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным Интерфакса, взрыв произошел в кафе «Форсаж» в проектируемом проезде. Пострадала официантка, у нее многочисленные осколочные ранения. В Верхоянском районе Якутии в результате пожара на электростанции погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы с ожогами. Госдума России нынешнего 4-го созыва проводит свое последнее пленарное заседание. Предстоящие 2 недели до закрытия осенней сессии парламентарии будут готовиться к выборам, которые назначены на 2 декабря. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов труда. Инвалидов Чернобыля, простите. Они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсации, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша в городе Сертолово поступила от партии «Яблоко». Городские власти разрешили шествие. В Грузии сегодня вечером будет отменено чрезвычайное положение.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем реакцию российских средств массовой информации на только что прошедший в Твери учредительный съезд Всероссийского совета инициативных групп в поддержку президента. Предложение о создании в России института национального лидера, а также многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политолог, обозреватель интернет-издания global.rus.ru Сергей Шелин и историк, политический обозреватель интернет-издания грани.ру Александр Скобов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143 абонент Радио Свобода. Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Последнее сообщение, которое пришло по интернет-изданию газета.ру, женщины Владивостока предлагают Путину стать президентом. Общественная организация, это я цитирую, женщины Владивостока считают, что Людмила Путина должна баллотироваться на предстоящих выборах главы российского государства. Конец цитаты. Да, вот интересно, такая инициатива. Как вот вы, Сергей, к ней относитесь?
Ну, вы знаете, это как в анекдоте, да, полдела сделано, женщины Владивостока уже согласны, осталось уговорить госпожу Путину баллотироваться. Что-то мне подсказывает, что, возможно, она и не согласится. Вот. Да, действительно, чувствуется вот некоторое такой, ну, с моей точки зрения, такой поиск идей таким широким веером, да, вот действительно выдвигаются самые разные идеи, в том числе более или менее экзотические, но я думаю, что вот такие явные крайности, они все-таки будут отсечены, хотя, конечно, не берусь за это ручаться.
А ваше мнение, Александр?
Ну, с одной стороны, да, это действительно поиск различных вариантов, но с другой стороны, это, может быть, и проще стоит на это смотреть, как на привычный для нашей страны ритуал. Можно вспомнить советские времена, когда проводились ритуальные выборы в Верховные Советы, и когда сначала в чуть ли не половине избирательных округов. Избиратели выдвигали в качестве кандидата генерального секретаря ЦК КПСС, обращались к нему с просьбой баллотироваться по их округу, а он уже потом давал согласие баллотироваться по какому-то одному, благодарил всех, кто хотел его иметь у себя кандидатом, ну, естественно, значит, вот это счастье получал только один какой-то избирательный округ. Так что сколько еще будет сделано таких предложений, из которого в конце концов власть сделает свой выбор, а вот каким образом себя оформить, ну, не столь важно.
Виктор Васильевич из Тверской области как раз нам звонит. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Доброе утро, господа. Не кажется ли вам, что сейчас вот эта вся шумиха, она только до выборов президента? Появится новый президент, в его руках будут губернаторы, партия «Единая Россия», и они через неделю забудут о Путине, потому что у них будет новый лидер, новый герой и новый вождь нации. Мне кажется, в этой ситуации особенно нет смысла, что называется, гнать волну.
Мне кажется, что Виктор Васильевич коснулся, может быть, самого интересного вот в нынешней ситуации. Действительно, ну вот национальный лидер, может ли существовать национальный лидер, не занимающий какой-то руководящей в государстве должности, совершенно официально? Мне, вот я перебираю всех, кто считался национальным лидером и в демократических, и в авторитарных режимах и державах. И всегда, насколько вот я знаю, может быть, коллега меня поправит, всегда такой лидер занимал какую-то должность. Вот упоминаемый, кстати, сказать Султыгов упоминал, если не ошибаюсь, Черчилля и Рузвельта. Ну, скажем, Черчилль, которого даже и в Британии как раз и называли национальный военный лидер во время войны. Он в 1945 году проиграл выборы и на несколько лет стал просто лидером оппозиции в парламенте, вот, при всем своем авторитете. Потом снова стал премьер-министром, только тогда, когда его партия выиграла выборы.
А Муссолини?
Муссолини был, насколько я помню, попутно главой правительства, а не только дуче. Генералиссимус Франк, он был именно генералиссимус, то есть главнокомандующий, утвержденный референдумом, там я не знаю, насколько этот референдум был свободен, но тем не менее, утвержденный референдумом главой государства. Вот. Я припоминаю только одного человека, который не был, который признавался вождем, но не был, не занимал какую-то должность. Это Махатма Ганди. Вот. По-моему, других не припомню.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Один из ваших гостей сказал, что Россия в очередной раз отвергает западную политическую модель развития. Мне кажется, что не существует такой модели. В Великобритании кто духовный или там национальный лидер? Наверное, не премьер-министр. То же самое в Испании, Норвегии, Швеции. По Франции президентская республика, в Италии премьер-министр, ФРГ канцлер, а в Японии вообще император. Вы можете себе представить, чтобы, скажем, в Японии журналист скажет, ну вот, Япония в очередной раз отвергает западную политическую модель развития. У каждого народа своя историческая традиция, так же, как и у России, и у Китая, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах. Зачем же вы говорите какой-то миф о какой-то западной политической модели развития? Север, юг, запад, восток, отбросьте это.
Понятно, Виктор, да, понятно. Это, скорее всего, к вам, Александр. Да,
я постараюсь ответить. Когда я говорю о западной политической модели, я имею в виду модель, основанную на договорных началах, на договоре между властью и обществом. При этом обществу принадлежит приоритет. Власть подконтрольна обществу. Власть – функция от общества. В рамках этой модели, естественно, существует огромное многообразие национальных вариантов. И, естественно, эта модель одна в Швеции, другая в Англии, третья во Франции, четвертая в Италии, пятая в Соединенных Штатах. В общем, восточная такая традиционная страна, как Япония, тоже к этой модели сегодня относится, условно говоря, к западной. Вот что я имею в виду под западной моделью. И именно это я имею в виду, когда говорю, что Россия на сегодняшний день опять пытается отторгнуть эту модель и вернуться к той модели, где общество скорее функция от власти, чем власть функция от общества.
Да, а вот пример такой, ваш коллега Александр Ричард Пайпс, известный советолог и известный исследователь России, он буквально на днях дал интервью польскому изданию «Речь Посполита». Вот его журналист спрашивает, я процитирую здесь немножко совсем, «Вы упомянули об опасениях российской интеллигенции относительно того, в каком направлении движется страна. Разделяете ли вы их?» «Конечно», — отвечает он, — «я очень разочарован тем, что произошло после 91-го года. Я надеялся, что Ельцину все-таки удастся вести настоящую демократию. К сожалению, вместо этого русские выбрали авторитаризм. Увы, оказалось, что они боятся демократии. Чем же она так страшна?» — задает вопрос корреспондент. Ричард Пайс отвечает, «Русские не верят в то, что государство можно управлять демократическим образом. Они считают, что правительства других стран – это какие-то преступные группировки, которые используют власть для собственной выгоды, что вся эта демократия – фасад и враки. Так что лучше не валять дурака и притворяться, а иметь авторитаризм, и все будет ясно». Отвечая на вопрос о том, что для них важнее – свобода или порядок, 88% россиян выбрали порядок. «Оставьте меня в покое», – говорят они, – «политика меня не интересует. Единственное, чего я хочу, это хорошо и спокойно жить. Я и так не смог бы повлиять на судьбу страны. Ведь демократия — это фальшь». Конец цитаты. Пожалуйста, Сергей.
Ну, мне кажется, господин Пайпс несколько утрирует. Жалко, что он не дал реквизиты этого вопроса общественного мнения, которым россияне почти поголовно отвергли свободу. Мне кажется, что картина несколько, ну как, более многоцветна, что ли. Нет, это просто вот такая ремарка.
Николай, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый. Я хотел бы сказать, что все-таки Владимир Путин очень много полезного сделал. Хоть он и говорит, что карибский кризис на носу, но все-таки посмотрите, уже никто не выступает по телевидению с яркими речами, как они сбивали над Синаем израильские самолеты, как они в Корее и во Вьетнаме американские сбивали. Они сидят сейчас не высунутся, а на нищей пенсии еле ноги волочают. Путин вывел войска, сбежал из Югославии и, значит, бежит из Грузии, с Вьетнама бежит, из Кубы бежит, потому что там невозможно ни откаты получить, ничего. Много полезного сделал. В начале перестройки была такая песня, которая сейчас бы гимном бы стала. Это, значит, «Лили Путин, лили гном, сует леденец туфтовый». Ну, леденец – это лидер нации, понятно. И у Лили Путина планы Меньшелюнкина. Они, эти песни, конечно, если сейчас выпустить, как гимном станут наша история. Вообще, конечно, я бы голосовал за Путина. Спасибо.
А вот Валентина Петровна сообщает, что на станции метро Медведково проходящих ловили за руки и заставляли расписываться за Путина. В Петербурге этого не было, да?
Ну, я такого не видел.
Хорошо, у нас есть еще одна публикация, которая тоже сегодня широко обсуждается. «Независимая газета» дала слово Александру Шохину, известному деятелю государственному. Он сказал, что, вот я процитирую немного, «Сегодня самой распространенной является версия, Путин так или иначе пойдет на третий срок. Именно этот сценарий, как выяснила «Независимая газета», имеет массовое хождение на охотном иду и в политологическом сообществе. Его суть проста. Подведение итогов парламентских выборов состоится после старта президентской предвыборной кампании. Следовательно, если Путин возьмет депутатский мандат, а значит, уйдет в отставку с поста президента. Досрочные выборы последнего объявлены быть не могут, ведь уже будут назначены срочные. В этом случае для Путина не будет действовать специальная норма закона, которая запрещает баллотироваться на досрочных выборах досрочно ушедшему в отставку президенту, чье решение и стало причиной экстренной кампании. А конституционный запрет одному человеку занимать пост президента Российской Федерации более 2 сроков подряд таким образом тоже будет обойден, ведь Путин станет участвовать в избирательной кампании в качестве обычного депутата». Конец цитаты. Вот, а давайте оценим такой сценарий, Сергей Шилев.
Ну, знаете, у нас существует такая, не знаю, версия дня или версия недели. Это уже там не первая, не вторая, по-моему, не десятая, да? Каким образом Владимиру Владимировичу Путину сохранить свое кресло президента или равное ему положение. Да, и вот сейчас действительно очень вдруг вошла в моду эта версия. Ну, на мой взгляд, она, во всяком случае, вот такая схема, которая в ней изображена, она не вполне конституционна. Я не специалист по конституционному законодательству, но вот поскольку... То есть, собственно, единственное препятствие... перед третьим сроком, это, собственно, запрет Конституции, да, потому что если бы не было такого запрета, то Владимир Владимирович спокойно выдвинул бы свою кандидатуру, без труда победил бы на этих выборах, и, собственно говоря, вот не было бы никакой проблемы. Поэтому я не совсем понимаю, какую проблему вот решает эта версия, потому что она фактически подразумевает, ну, что все-таки как бы можно баллотироваться в третий раз. Так что, на мой взгляд, это просто, ну, вот наше политологическое сообщество, да, оно должно чем-то заниматься, да, оживленно обсуждать какие-то версии, да, и вот оно сейчас оживленно обсуждают эту версию. Возможно, появятся и какие-то последующие после нее.
Александр, а вы что думаете по поводу этой версии независимой газеты?
Ну, эта версия имеет такое же право на существование, как многие другие версии, высказывавшиеся ранее. Я не считаю принципиальным, каким образом будут в итоге оформлять оставление Путина у власти. В любом случае, я считаю, это будет полным неприличием. Насколько здесь будет хотя бы даже формально соблюдаться буква закона, хотя бы для вида, но тоже на самом деле вопрос не принципиальный. В России давняя традиция говорить, что если это нельзя сделать по закону, то тем хуже для закона. Как полностью как бы антиконституционным был 3 июньский переворот 1907 года, произведенный Николаем II, также был антиконституционен, откровенно антиконституционен переворот осенью 93-го года, совершенный Ельциным. То есть, когда власти надо, она ни с чем не считается, ни с каким законом. Вот припрет, сделают как угодно, танки введут.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Сначала нескромный вопрос, Виктор, к вам и к вашим гостям. Вы далеко друг от друга находитесь? На каком расстоянии приблизительно? Потом вы задан другой вопрос.
Мы сидим за одним столом друг напротив друга.
Вот так я видел глаза Путина. Понимаете, с такими глазами лидером быть России просто невозможно. Это первое. Это мое субъективное мнение, но я видел его глаза. Мы смотрели в глаза друг к другу. Это не самое важное. А теперь основное. Я не знаю, откуда взялась такая астрономическая цифра, что все за Путина. Но почему-то мы забываем и боимся об этом говорить, хотя это об этом в свое время когда-то поднималось, но родители запрещали говорить, что творило ФСБ, откуда сам Путин, и что творит сейчас народом. Я хотел бы, вот, чтобы народ все-таки знал, что у нас сейчас проводят просто тотальную изуверскую политику ФСБ, издевается над народом, а именно просто проводит опыты, и это могу подтвердить, доказать документально, над людьми, и это уже серьезно. Об этом сейчас почему-то молчат. Вот что страшно.
Спасибо, Виктор Иванович. Борис Павлович пишет, все песни про Путина написаны в попсово-блатной манере, что полностью характеризует его сущность. Такая цитата. Сергей из поселка Туголевский Бор.
Ой, спасибо, первый раз меня назвали правильно. Вы знаете, Путин, не Путин, на самом деле самое важное сейчас не что будет с личностью Путина, а что будет со страной, в которой каждый из нас живет. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы осветили свое видение тенденций, куда мы идем. Смотрите, что получается. Мы прошли фактически три стадии развала. Сначала отсыпали всякие Мозамбики, Анголы, которые существовали на партийные деньги, сателлиты. Потом начала корка разрушаться. Это когда распался Варшавский договор и ушли страны, включая даже славянские страны, которые должны были еще дополнительными связями такими обладать. Потом мясо начало отпадать. Это когда распался Советский Союз и ушли республики. Причины, по которым это произошло, остались. Они выражаются отличной российской поговоркой «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Это вертикальные отношения, подчиненные, а не горизонтальные договорные. Куда приведут эти причины, неважно, что станет с Путиным в конце концов, куда приведут эти причины дальше страну. Вот что интересно. Спасибо большое.
Ну, есть, Александр, вот то, что предлагает наш слушатель.
Я в данном случае совершенно согласен с радиослушателем, и я именно потому резко отрицательно отношусь к путинскому режиму, потому что считаю, что он губит мою страну, в которой будут жить мои дети. Тенденция подмечена совершенно правильно.
Дмитрий, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
I'm online. Mm-hmm. Господа, у этого явления, которое у меня ничего кроме омерзения, конечно, не вызывает, очень много сторон. И самый главный вопрос, который задаю себе сам, пытаюсь услышать мнение тех людей, мнение, которое для меня интересно, включая ваших гостей сегодня. откуда корни легитимности этого режима? Ведь страшно не то, что он есть, а он действительно легитимен. Даже административный ресурс является лишь довеском к легитимности, инерционной добавкой. Ведь посмотрите, что происходит. Вызывает страшную аналогию с Германией 30-х годов, как бы это уже не банально звучало на сегодняшний момент. Адольф Гитлер получил ключ от Рейхстага от старейшего члена, депутата Рейхстага, лидера оппозиционной коммунистической фракции Розы Люксембург, насколько я помню. Он был легитимно избранным руководителем демократического государства. И все мы знаем, чем это закончилось. И сегодня Россия фактически в точности повторяет то, через что человечество уже проходило. И чем это закончилось для Германии, тоже все немцы очень хорошо помнят. Но мы с разбега прыгаем на эти же грабли. А что касается песен, любой подобный режим, он инерционен, как огромный каток, он довольно-таки туповат, честно скажем. И в этом плане, наверное, слушателям «Свободы» будет интересно найти в сети композицию группы «Корейские летчики».
Мы давали ее, да, мы давали ее, спасибо большое. Да, пожалуйста, Сергей Шалин.
Вы знаете, я не стал бы нагнетать такие страсти, используя не очень точные примеры из немецкой истории. Старейшим депутатом Рейхстага, и не когда Гитлер пришел к власти, там, а за год или там что-то в этом духе, до этого была не Роза Люксембург, а Клара Цеткин. Никаких ключей от Рейхстага она Гитлеру не передавала, разумеется. И, ну, давайте все-таки рассматривать нашу ситуацию. Она достаточно сложна, так сказать, сама по себе. И не надо там пугать себя, нагнетать страсти там сравнениями с Гитлером, с нацистским режимом. Там. Просто я думаю, что нужно помнить хотя бы одну такую простую вещь. Владимир Путин уже 8 лет управляет нашей страной. И его правление можно и нужно анализировать само по себе, а не сравнивать с какими-то такими перспективами там, вот такого рода. Там, у нас достаточно фактов для того, чтобы анализировать его таким, какое оно есть. Это будет более плодотворно.
Александр, вы согласны с этим мнением?
Я согласен с этим мнением, согласен с уточнением, потому что Роза Люксембург погибла в 1919 году, когда нацистского режима еще в проекте не было. Я согласен с тем, что нужно анализировать конкретный режим, сложившийся у нас сегодня, потому что аналогии на самом деле можно найти у чего угодно, с чем угодно. Но иногда метод аналогий тоже полезен. Метод аналогий полезен. Какие-то общие моменты в политической модели, ну да, действительно есть и просматриваются. Например, ну вот чем тоталитарный режим отличается от авторитарного? Тоталитарные режимы, их иногда называют еще обществами всеобщей мобилизации, то есть они мобилизуют. Авторитарный режим, он из принципа исходит: народ, не трогайте нас, мы в какой-то области будем не трогать вас, живите своей жизнью, а мы будем жить своей, будем делать, что хотим. Тоталитарный режим мобилизует массы на свою поддержку. Вот эта опасная тенденция, она пусть в зародыше, но проявляется сегодня. Вот эти попытки конструирования массовых движений в поддержку власти, манипулируемых, управляемых массовых движений, они очень легко возрождают стереотип сознания, сохранившийся с советских времен, у простого советского человека. Власти нельзя ни в чем отказать. Вот что она тебя попросит, власти нельзя отказать. Попросит тебя подписать какое-то воззвание — отказать нельзя. Попросит тебя выйти на митинг в свою поддержку, пойти на собрание какое-нибудь торжественное в свою поддержку — отказать нельзя. Вот это сейчас опять начинает работать. Это для меня, может быть, самое тревожное.
Сергей, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня два так взаимосвязанных вопроса. Во-первых, не кажется ли вам, что ну, та же ситуация, вот... Вы с вашими разговорами страшно далеки от народа, и разве что разбудите Герцена. И, ну, Герцен, если он такой найдется. А второй вопрос. Вот тут кто-то из ваших гостей сказал, что вот окружение Путина держится за него, именно потому, что он единственный гарант продолжения их существования. Вот такое впечатление, что очень много сходства. Не проще ли сформулировать так? Путин – это Сталин сегодня.
Кто хочет, скажешь, Сергей Шарин, пожалуйста.
Ну, вы знаете, значит, сначала далеки ли от народа. Значит, насколько я понимаю, это было сказано впервые о декабристах. Декабристы пытались осуществить государственный переворот. За себя я скажу совершенно твердо, я не собираюсь осуществлять государственный переворот. Это первое. Значит, второе. Путин – это Сталин сегодня. Ну, как слоган политической борьбы достаточно эффективно, если же так по существу, так, не знаю, научно, политологически это анализировать, я с этим лично не согласен, потому что в том числе и применительно к народному восприятию. Для народного восприятия, насколько я знаю, Иосиф Виссарионович Сталин был чем-то таким средним между Господом Богом, членом семьи там, и соседом по коммунальной квартире. Вот даже те песенки рекламные, которые здесь воспроизводились, говорят о том, что вот сторонники этого движения за Путина, они его подают скорее именно как соседа по квартире, но не как Господа Бога. Это на самом деле говорит о довольно сильном изменении такой массовой психологии, психологии восприятия главы страны. И это довольно существенно.
Александр.
Безусловно, тип режима другой и тип личности другой. И вот, может быть, очень важное отличие от тоталитарных, самых страшных тоталитарных режимов 20 века, нового этого режима, при том, что он тоже для меня, безусловно, омерзителен. Он гораздо циничнее, он гораздо меньше озабочен действительно какой-то идеей, но это и руки ему в значительной степени связывает. Поэтому я надеюсь, что, конечно, уже самых страшных таких вещей, как массовый террор, массовые репрессии, массовые убийства в масштабах всей страны, а не отдельно взятой колонии, завоевываемой, все-таки не будет.
Успеем дать слово. Константин Семенович из Смоленска, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Во-первых, я не пойму, за что делать национального лидера. Это 69-е место по уровню жизни. Во-первых. А во-вторых, откуда деньги на все вот эти вот мероприятия, на все, во всяком случае, вот на этот съезд, слет, как в Твери?
Ну, судя по публикациям в газетах, все участники этого слета, они категорически, во-первых, старались дистанцироваться от «Единой России» и дистанцироваться от каких-либо денег из Кремля, хотя газета «Ру» тут сообщила, что на самом деле она, ей стало известно о том, что на самом деле из администрации президента губернаторам за несколько дней до этого съезда были направлены специальные письма, в которых им... Их обязывали приглашать людей вот на этот съезд в Твери. Ну, откуда деньги тоже? Учитывая, что там присутствовали представители администрации президента на этом съезде, на этой конференции, можно предположить. Но это, опять-таки, только предположение, да, я так понимаю. Хорошо, у нас мы уже подходим к заключительной части нашей программы. Ну, буквально 30 секунд, Александр. Закончите, завершите вообще, подведите итоги.
Ну, итоги, да трудно здесь подводить итоги. Итоги на самом деле будут более видны уже ближе к президентским выборам. Потому что вот правильно говорят тут в России, да и не только в России на самом деле, невозможен национальный лидер без кнопки. Вот этого и страшится элита. Что любой новый человек с кнопкой, это всегда все-таки передел уже достигнутого баланса мест.
Спасибо, Александр Скобов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политолог, обозреватель интернет-издания global.rus.ru Сергей Шелин и историк, политический обозреватель интернет-издания grani.ru Александр Скобов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов в эфире «Радио Свобода» информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Последнее заседание Государственной Думы России 4-го созыва. Итоги работы депутатов за 4 года. Дебаты претендентов на места в Государственной Думе и молодых политиков. Городская тема сегодня о проблемах реконструкции Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044.